Далее Сигизмунд требовал, чтобы царь не держал Густава Шведского как сына королевского, но посадил бы в заключение, потому что Густав может быть соперником его Сигизмунда в притязаниях своих на шведский престол. Требовал также, чтобы царь отослал к нему шведских послов, которые приедут в Москву от Карла IX. Требовал отпуска и уплаты жалования польским ратным людям, служившим Дмитрию. Для польских купцов требовал свободной торговли в московском государстве. Просил позволения Хрипуновым, отъехавшим в Польшу при Годунове, возвратиться в Отечество. Наконец просил разыскать отношения хвиленского посадника Голшаницы с Годуновым. В грамоте королевской Дмитрий не был назван царем. Уже Дмитрий отвечал: «Хотя мы немало не сомневаемся в смерти Бориса Годунова и потому не боимся с этой стороны никакой опасности. Однако с благодарностью принимаем предостережение королевское, потому что всякий знак его расположения для нас приятен. Усердно благодарим также короля за приказ, данный старостам украинским. Карлу Шведскому пошлем суровую грамоту, но подождем еще, в каких отношениях будем сами находиться с королем, потому что сокращение наших титулов, сделанное его величеством, возбуждает в душе нашей подозрения насчет его искренней приязни. Густава хотим держать у себя не как князя или королевича шведского, но как человека ученого. Если Карл Шведский пришлет гонцов в Москву, то я дам знать королю, с какими предложениями они приехали. А потом уже будем сноситься с королем, что предпринять далее. Ратных людей, которые нам служили, как прежде не задерживали, так и теперь всех отпускаем свободно. Свободную торговлю купцам польским повсюду в государстве нашем позволим и от обитых будем оборонять. Хрипуновым по желанию королевскому позволяем возвратиться на родину и обещаем нашу благосклонность. О Голшанице прикажем разведать и дадим знать королю с гонцом нашим. Же Дмитрий не только не хотел в угоду королю отказаться от царского титула своих предшественников, но еще вздумал перевести русское слово «царь» на понятное всей Европе «цесарь» или «император», прибавив к нему слово «непобедимый». Ясно, что это новое требование могло повести только к новым неудовольствиям. Однако Лжедмитрий знал, что Сигизмунда нельзя раздражать, пока Марина еще в Польше, и потому просил папского посланника, графа Рангони, сказать от него королю, что он очень удивляется сомнению, которое обнаружил король касательно его расположения лично к нему и ко всему королевству польскому, что сильно оскорбляет его также и умаление его титулов, сделанное королевской канцелярией. Если он, царь, обнаружил холодность королю и к Польше, то единственное из опасения возбудить нерасположение и измену подданных, ибо между ними уже идут слухи, что царь хочет отдать королю часть московского государства и даже объявить себя подручником Польши. Лжедмитрий просил Рангони уверить короля, что он не забыл его благодеяний, почитает его не столько братом, сколько отцом, и согласен исполнить все его желания. Но что касается до титулов, то никогда не откажется от своего требования, хотя из-за этого и не начнет войны с Польшей. Касательно Густава Рангони, должен был сказать королю, что царь держит его и ждет, что велит сделать с ним Сигизмунд. Любопытны последние слова наказа, данного Рангони. Из них ясно видно, что царь льстил королю только для того, чтобы как можно скорее выманить из Польши Марину. «Мы хотели, — велел сказать Лжедмитрий Сигизмунду, — отправить наших великих послов на Большой Сейм, но теперь отсрочили это посольство, потому что прежде хотим поговорить о вечном мире с вельможным паном Юрием Мнишком». Бучинский после объяснял королю, что некоторые поляки задержаны Дмитрием именно из опасения, что не выпустят Марину из Польши. Бучинскому был дан наказ соглашаться на все, лишь бы выпустили панну. Бучинский пересылал Лжедмитрию дурные вести. Он писал, что требования его относительно титула произвели всеобщее негодование между панами, что те из них, которые прежде ему не благоприятствовали, подняли теперь снова головы и голоса. Так воевода Познанский упрекал короля в неблагоразумном поведении относительно дел московских. Говорил, что, отказавший Дмитрию в помощи, можно было бы много выторговать у Годунова, а теперь от Дмитрия вместо благодарности одни только досады. Требует такого титула, какого не имеет ни один государь христианский. «За это самое, — продолжал воевода, — Бог лишит Дмитрия престола, да и в самом деле, пора уже показать всему свету, что это за человек, а подданные его должны и сами о том догадаться». Сюда присоединялись еще жалобы поляков, приехавших из Москвы ни с чем, потому что пропировали там все жалование. В заключение Бучинский доносил о слухах из Москвы, что Дмитрий не есть истинный царевич и недолго будет признаваться таким. Слухи эти, по польским известиям, дошли таким образом. Когда Дмитрий, узнавший об обручении Марины, выбирал человека, которого бы мог послать с благодарственными письмами к Мнишку и королю, то шуйские обратили его внимание на Ивана Безобразова, который был отправлен в Краков с письмами от Дмитрия и с тайным поручением от бояр. Он требовал свидания с литовским канцлером Сапегой, но король нашел, что важность сана Сапеги обращала на него всеобщее внимание, и потому трудно было бы скрыть переговоры его с Безобразовым от Бучинского и русских, находившихся в Кракове. Уговорились, чтобы вместо Сапеги Безобразов открылся возвратившемуся из Москвы Гонсевскому. Последний узнал от Безобразова, что шуйские и голицыны жалуются на короля. Зачем он навязал им человека низкого, легкомысленного, распутного тирана, ни в каком отношении недостойного престола? Безобразов объявил о намерении бояр свергнуть лжедмитрия и возвести на престол сына Сигизмундова, королевича Владислава. Бояре, если известие справедливо, достигали своей цели как нельзя лучше. Сигизмунд, который теперь в низложении Дмитрия видел не ущерб, но выгоду для себя и для Польши, велел отвечать боярам, что он очень жалеет, обманувшись насчет Дмитрия, и не хочет препятствовать им промышлять о самих себе. Что же касается до королевича Владислава, то он, король, сам не увлекается честолюбием, хочет и сыну внушить такую же умеренность, предоставляя все дело воле Божьей. Римский двор внимательно следил за отношениями лжедмитрия к Польше, потому что от них всего более зависело дело католицизма, введение которого в свое государство обещал самозванец папе. Если бы царь разорвал связь с Польшей, с Мнишком, то уже тем меньше стал бы обращать внимание на прежние обязательства свои относительно двора римского. Вот почему кардинал Боргезе писал к папскому унцию в Польше Рангоне, что его святейшество очень беспокоится насчет неудовольствия московского посла Власьева на поляков, хотя должно надеяться, прибавляет кардинал, что великий князь не разделит мнение своего посла и не забудет услуг, оказанных ему королем. Нунций Рангоне писал к лжедмитрию, что он всего более старается об усилении любви и укреплении союза между ним и Сигизмундом. Извещая царя о вошествии на престол папы Павла V, Рангоне просил его, чтобы он послал поздравить новоизбранного папу, которому уже отправлен портрет его. Посылая к лжедмитрию, между прочими подарками, латинскую Библию последнего издания, Рангоне изъявляет желание, чтобы царь особенно обратил внимание свое на глагол Божий к израильтянам. «Нынеще послушанием послушайте гласа моего, и соблюдете завет мой, будете мои люди сущи от всех язык». Текст этот нунций применяет к Дмитрию, намекая, что ему остается в благодарность за благодеяние Божие исполнить обещание свое, ввести католицизм в московское государство. Но при этом Рангоне советует, чтобы царь начал это дело мудро и бережно, дабы в противном случае не претерпеть какого-нибудь вреда. Также осторожно поступал и иезуит Лавицкий, бывший при Дмитрии в Москве. извещая старшину своего ордена в Польше о деле Шуйского, о том, что одним из обвинений Шуйского царю было намерение последнего разрушить все церкви московские по совету врагов народа русского и иезуитов, Лавицкий пишет: «Мы наложили на себя молчание, не говорим с царем ни об одном нашем деле, опасаясь москвитян, чтобы царь имел полную свободу в действиях и мог склонить вельмож к своим намерениям». Лжедимитрий исполнил просьбу нунция и отправил к новому папе поздравительное письмо, в котором с признательностью упоминает о расположении к себе покойного папы Климента VIII. Извещая счастливым окончании борьбы своей с Годуновым, Дмитрий говорит, что в надежде на помощь и покровительство Божие, столь явно ему оказанное, он не хочет проводить время в праздности, но будет всеми силами заботиться о благе христианства. Для этого он намерен соединить свои войска с императорскими против турок и просить папу убедить императора не заключать мира с последними. О ведении католицизма между своими подданными ни слова, и хотя пишет, что о некоторых делах сообщит папе отправившийся в Рим иезуит Лавицкий, однако в наказе, данном последнему, также ничего не говорится о ведении католицизма. Из этого наказа узнаем только о желании царя, чтобы папа склонил императора и короля польского к войне с турками, чтобы папа склонил также Сигизмунда дать Дмитрию императорский титул. Наконец, чтобы папа возвел в кардиналы приятеля Дмитриева Рангони. Новый папа отвечал Дмитрию также поздравлением с победою над тираном Годуновым, причем особенно благодарил Бога за то, что Дмитрий взошел на престол предков, уже принявший католицизм. Это обстоятельство, по словам папы, и было главной причиной его торжества. Письмо заключается увещанием сохранить принятое учение. Между тем кардинал Валенти писал к нунцию в Польшу, что должно разыскивать всеми средствами и вести переписку со многими особами, чтобы иметь верные известия о московских событиях. Особенно нужно знать мнение, какое имеют о них люди умные и опытные. В письме к Сигизмунду папа благодарит его за помощь, оказанную Дмитрию, особенно потому, что эта помощь полезна Церкви Божьей, ибо если Дмитрий, принявший во время изгнания своего католицизма, сохранит это учение и по возвращении к своему народу, то нет сомнения, что оно распространится со временем и между москвитянами. Папа описал также кардиналу Мациевскому, чтобы тот уговорил Мнишко воспользоваться своим влиянием на Дмитрия и поддерживать в нем расположение к католицизму. В таком случае, прибавляет папа, москвитяне со временем приведены будут в лоно Римской церкви, потому что народ этот, как слышно, отличается необыкновенной привязанностью к своим государям. В том же духе писал Павел V к самому Мнишку, убеждая его содействовать всеми силами трудному делу обращения москвитян. Кардинал Валенти наказывал именем папы нунцию Рангони, чтобы тот обращался как можно ласковее с московским послом Власьевым, чтобы последний остался им вполне доволен и расположен к продолжению дружелюбных сношений. Вскоре после тот же кардинал писал к тому же нунцию, что папа в восхищении от успешных дел Дмитрия воздает благодарность Богу, который среди трудов, предпринятых для блага общего, соблаговолил утешить его надежду и видеть во время своего первосвященства обращение московских отщепенцев к религии католической. Уведомляет также, что папа очень доволен обращением нунция с московским послом, который уласкан учтивостями Рангони, что папа просит последнего продолжить подобное обращение, могущее служить очень полезным средством для уловления умов, особенно в тех странах, где ласковость очень дорого ценится. Узнав о короновании Дмитрия, папа писал к нему: «Мы уверены, что католическая религия будет предметом твоей горячей заботливости, потому что только по одному нашему обряду люди могут поклоняться Господу и снискивать Его помощь. Убеждаем и умоляем тебя стараться всеми силами о том, чтобы желанные наши чада, народы твои, приняли римское учение. В этом деле обещаем тебе нашу деятельную помощь, посылаем монахов, знаменитых чистотою жизни, а если тебе будет угодно, то пошлем и епископов». Король Сигизмунд, недовольный поведением Дмитрия относительно Польши, не очень охотно видел сильное доброжелательство к нему римского двора и потому противился отправлению графа Рангони, племянника Нунциева, послом в Москву. Рангони поехал к Дмитрию против воли королевской, за что римский двор очень сердился на дядю его Нунция, как видно из двух писем кардинала Боргезе к последнему. Папа боялся, чтобы это посольство не увеличило смуты, подозрения москвитян, и таким образом не повредило делу католицизма, польза которому папа более всего надеялся от брака Дмитриева на Марине. Кардинал Боргезе писал Нунцию, что его святейшество ожидает и духовных плодов от этого брака для блага всего христианства. Сам папа писал к Дмитрию, что брак его на Марине есть дело высокой степени достойное его великодушия и благочестия, что этим поступком Дмитрий удовлетворил всеобщему ожиданию. «Мы не сомневаемся», — продолжает папа, — «что так как ты хочешь иметь сыновей от этой превосходной женщины, рожденной и свято воспитанной в благочестивом католическом доме, то хочешь также привести в лоно римской церкви и народ московский, потому что народы необходимо должны подражать своим государям и вождям. Верь, что ты предназначен от Бога к совершению этого спасительного дела, причем большим вспоможением — будет для тебя твой благороднейший брак». То же самое писал папа к Марине и отцу ее. Павел V счел нужным напомнить Дмитрию о письме, которое тот писал к предшественнику его Клименту VIII 30 июля 1604 года. Напомнив о письме, папа повторяет увещание свои «просветить светом католического учения народ, до сих пор сидевший во мраке и сени смертной», причем снова обещается прислать благочестивых людей и даже епископов на помощь великому делу, если царь признает это нужным. Папа так спешил браком самозванца с Мариною, что уполномочил патера Савицкого обвенчать их тайно Великий пост. Зная, что Лжедмитрий добивается императорского титула, папа через кардинала Боргезе наказывал Нунцию удовлетворить в этом отношении желанию царя, и потому Рангоне дает Дмитрию требуемый титул. Не считая приличным прямо требовать от Сигизмунда, чтобы тот уступил желаниям Дмитрия относительно титула, папа косвенным образом намекал королю, как бы важен был союз Москвы с Польшей для дружного нападения на общих врагов татар. Кардинал Боргезе в письме о своем к Нунцию говорит, что так как великий князь Московский показывает сильное расположение к союзу с Польшей против татар, то на будущем сейме не должно быть никакого затруднения насчет предложенного союза, причем требует от Нунция, чтобы тот устремил все свои мысли для приведения этого дела к желанному концу. В то же самое время кардинал писал другое письмо к Рангоне, которым от имени папы уполномочивал его убеждать короля к уступке требованиям Дмитрия, если только он, Рангоне, думает, что посредничество папы может подействовать на короля, и если уступка последнего склонит царя к союзу против татар. И сам папа писал к Сигизмунду, умоляя его поддержать, усилить союз с Дмитрием. Но в то самое время, как римский двор употреблял все усилия для скрепления союза между Москвой и Польшей, возникли затруднения в собственных сношениях его с Дмитрием. Папа надеялся, что брак царя на католичке будет могущественно содействовать распространению латинства в московских областях. Но Дмитрий требовал, чтобы Марина содержала католицизм в тайне, наружно же исполняла обряды закона греческого, ходила в русскую церковь, постилась в дни, предписанные православием. Нунций Рангони, к которому Дмитрий обратился с этими требованиями, отвечал, что, несмотря на пламенное желание услужить ему, он не имеет никакой возможности удовлетворить его желанию, ибо такое важное и трудное дело требует для своего решения власти высшей и рассуждения более зрелого.